Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «В гостинице не было места». Сегодня вторая, заключительная часть. Учреждение о кровной мести, закон Моисея ничего нам об этом не сообщает. Но кое-что мы об этом узнаем в книге Бытия, глава 9, стих 6. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Этот порядок установил Бог. Это был такой установленный факт, что в конечном счете пролитие крови с точки зрения чувства справедливости людей вызывало такое действие, что за эту кровь следовало совершить искупление, а именно кровью того человека, который пролил эту кровь. Естественно, что для того человека, который неумышленно убил другого человека, кровная месть является несправедливостью или неправедностью. Однако с точки зрения мстителя, то есть убийцы, который ответным убийством должен скомпенсировать свой ущерб в потере человека, получает свое удовлетворение. Но с точки зрения третьего, нейтрального наблюдателя, это действие со стороны мстителя является все же неправедным, чтобы быть ответственным за смерть другого, потому что его наказывают за то, что он неумышленно убил человека. В настоящее время в уголовном праве такие вопросы судят очень дифференцированно. В уголовном праве существует такой состав преступления, как убийство. Убийство по неосторожности, при езде и так далее. То есть и неумышленное совершение убийства человека может привести к уголовному преследованию, если для этого налицо имеется ответственность, имеется доказательство, что при соответствующей заботливости и добросовестности это убийство можно было избежать. Для такого случая, когда один человек неумышленно убивал другого человека, был учрежден закон о городах-прибежищах. Выше я привел это место Писания в книге Числа 35, стихи с 9 по 15. И дальше читаем в этой же главе в стихах с 16 по 25. «Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. И если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти». Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу, лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти. Он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Стихи с 22 по 25. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь. И должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. В этом правиле, которое Бог учредил, мы видим, как точно Бог различает между неумышленным убийством и умышленным убийством. На основании этого правила мы видим разницу между умышленным и неумышленным убийством. Мы с вами знаем, что многие предписания Ветхого Завета являются прообразом на известные новозаветные положения. При различении между умышленным и неумышленным убийством речь идет о различении людей, которые в своей ответственности в отношении смерти Господа Иисуса рассматриваются по-разному. Чтобы этот вопрос еще раз подчеркнуть, обратимся к Псалму 50, стих 16. «Избавь меня, Боже, от вины крови, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит праведность Твою». Мы не знаем, о чем Давид здесь думал или что он имел в виду. Он нес на себе ответственность за смерть многих людей. Это мы с вами знаем. В отношении Урии он стал даже убийцей. Но здесь в отношении Давида Дух Христа говорит о каждом человеке, вину крови которого Господь Иисус нес на Голгофском кресте. Поэтому каждый человек стоит перед Богом в вине крови. В вине крови мы видим вину в смерти Господа Иисуса. Интересен тот факт, что местность, где Давид сражался с Голиафом, носит имя Эфес-Дамим, как читаем в первой книге царств, глава 17, стих 1. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Эфес-Дамиме. Вы скажете, какое отношение это имеет к нашей теме? Прямое, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Давид является прообразом Господа Иисуса, а Голиаф, которого Давид победил, прообразом сатаны. Следовательно, в этом сражении Давида и Голиафа мы символично видим Голгофу. А теперь я всех вас спрашиваю, что произошло на Голгофе через победу Господа Иисуса? Что изменилось в вопросе вины крови? Эфес-Дамим означает «конец вины крови», вина, которая была связана с законом. А Иисус исполнил закон, как читаем в послании Галатам 3, стих 13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». А также послание Римлянам, глава 8, стихи 3 и 4. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». В смерти Господа Иисуса на Голгофе мы видим вину крови каждого отдельного человека. Но на основании того факта, что Господь Иисус умер за грехи всех людей, это событие является одновременно концом вины крови для каждого человека, который со своими грехами с покаянием приходит к Иисусу и получает при этом прощение своих грехов. При этом в покаянии человека для него наступает конец вины крови. Интересен тот факт, что жертва Господа Иисуса обосновывает для каждого человека вину. Вину в его смерти, но одновременно для тех, которые принимают его жертву, которые с покаянием приходят к нему со своими грехами, которые признают перед ним свою вину, все это является причиной для получения прощения своих грехов, чтобы больше не называться убийцей. Это чрезвычайно интересно и дает нам понимание о двух различных группах людей. О таких убийцах, которые являются убийцами по отношению к Иисусу на основании своих грехов. Каждый человек, который на основании своих грехов несет ответственность в отношении смерти Иисуса, такой человек является убийцей. Таковыми являются все погибшие грешники. Такой убийца называется на немецком языке «мёрдер». Но каждый человек, который со своими грехами, с покаянием пришел к Господу Иисусу, чтобы Иисус простил ему его грехи, рассматривается таким человеком, который по ошибке, который неумышленно стал убийцей. Такой убийца называется на немецком языке «Totschläger». Как видите, на немецком языке эти два вида убийц строго разделяются. К сожалению, на русском языке оба вида убийц называются одним и тем же словом «убийцы». По этому поводу в послании евреям в главе 10 стих 26 имеется слово, которое многие дети Божии часто не понимают. Поэтому в данном случае, при рассмотрении данной темы, я попытаюсь этот вопрос объяснить. Читаю этот текст в послании евреям, глава 10, стихи 26 и 27. «Ибо если мы, получив познание истины, сознательно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожирать противников». Это такое слово, которое многим детям Божиим становится в преткновение или искушением. Почему? Потому что это слово они так понимают. После того, как человек становится верующим и сознательно совершил какой-нибудь грех, то он снова становится погибшим, снова теряет жизнь вечную. Это такое местописание, которое многим детям Божиим стало искушением, которое приводит их к отчаянию, потому что в духовном окружении, в котором они находятся, отсутствует ясность учения Слова Божьего. Именно в отношении вопроса, могут ли дети Божии потерять спасение или нет. Но в этом месте Писания говорится о чем-то совершенно другом. Автор послания евреям говорит к израильскому народу коллективно, а высказывание, которое мы находим в этом стихе, заключается в том, что в Ветхом Завете израильтяне грешили и не имели никакого шанса или никакой возможности, чтобы с них эти грехи сняли. В Ветхом Завете не существовало прощения грехов, но грехи только покрывались кровью жертвенных животных. Жертвы животных давали израильтянам только отсрочку в отношении вины греха, чтобы Бог не совершал над ними суд, потому что налицо имелась кровь животных. Но израильтяне имели отсрочку, потому что в этой крови животных Бог уже издали видел кровь Господа Иисуса, которая убирает грехи, но не покрывает их. Итак, ветхозаветники не имели другой возможности. Они были грешниками и жили в своих грехах. У них не было альтернативы, не было выбора между двумя возможностями. Но после того, как пришел Господь Иисус во время Нового Завета, израильтяне имели шанс в том, что они могли принять жертву Господа Иисуса, чтобы Он простил и убрал с них все грехи их. Но если они не принимали Иисуса в свои сердца, хотя об этом знали, то они оставались в своих грехах. Тогда это значит, что они сознательно согрешали в том, что не приняли жертву Господа Иисуса. Именно этот факт мы символично видим в законе, который я выше объяснил, что каждый человек, который со своими грехами, с покаянием пришел к Господу Иисусу, чтобы Иисус простил ему грехи, такой человек рассматривается человеком, который по ошибке, который неумышленно стал убийцей. Такой убийца называется на немецком языке «Тотшлегер». Человек, который умышленно кого-нибудь убил, прообразно указывает на человека, который совершенно сознательно не принимает жертву Господа Иисуса, чтобы Иисус простил ему его грехи. Поэтому он стоит в вине, которая заключается в том, что через свою свободную волю он стал виновником в смерти Иисуса. Это является ответственностью каждого человека. Люди погибают не на основании совершенных ими грехов, но они погибают, потому что не принимают жертву Господа Иисуса. И по этой причине в отношении их сохраняется вина крови. Они остаются ответственными за жертву Господа Иисуса. Но мы, все дети Божьи, которые со своими грехами пришли к Иисусу, имеем прощение наших грехов. В нашем новом творении, которое рождено от Бога, наши грехи убраны. Поэтому наше новое творение не имеет никакого отношения к грехам. Поэтому Бог не видит нас больше в наших грехах. Бог не знает нас больше по плоти или по нашей старой природе, которую мы как до, так и после покаяния на себе носим, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стихи 16 и 17. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. В этом все мы видим новое творение, которая рождается в человеке при его покаянии через нетленное Божье семя, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». А также первое послание Петра, глава 1, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Таким образом, мы имеем возможность, как апостол Павел говорит в послании к Колоссянам, глава 1, может, мы слишком мало себе это представляем, начиная от стиха 24, Там Павел говорит о своем служении. Итак, читаю послание к Колоссянам, глава 1, стихи 24 по 29. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, скрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Поскольку каждому человеку предлагается через Евангелие прощение его грехов, то он потенциально представлен во Христе Иисусе совершенным. Ибо Господь Иисус в плоти пришел на нашу планету и умер за грехи всех людей. Он стал жертвой для всех людей, искуплением для всех, если даже не все его примут. Читаю первое послание Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Отсюда видно, что потенциально жертва Господа Иисуса задумана Богом для всех людей, только принимают ее далеко не все. Поэтому каждый человек, потому что он может быть спасен, если он желает, представлен во Христе совершенным и без грехов. Это верно, а также верна одна из тайн, почему Бог во время благодати иначе действует с язычниками, чем в Ветхом Завете, когда Израиль, к примеру, имел задание истребить хананеев. Грехи этих народов настолько возросли, что они созрели для суда. Поэтому на основании своей праведности Бог вынужден был совершить над этими народами суд. Сегодня, во время благодати, Бог больше не действует так. Этот факт в некоторой степени имеет дело с тем, что каждый человек рассматривается как что-то или кто-то такой, который представлен во Христе совершенным. Прежде всего, Бог видит человека на протяжении того времени, пока он живет и может позволить себя спасти. Видит его представленным во Христе совершенным. Это является предложением Бога каждому человеку. Бог видит нас безгрешными, если мы позволим простить нам наши грехи и родимся свыше. А если мы это не сделаем, то Писание рассматривает нас убийцами Господа Иисуса. Тогда над нами тяготеет вина крови. Эта вина крови является причиной, что люди остаются погибшими. В заповеди закона об убийце представлен весь принцип спасения во время благодати. Все люди имеют предложение дать себя спасти через жертву Господа Иисуса, но немногие принимают это предложение. Люди, которые это предложение о спасении принимают, это те люди, которые убегают в город-убежищ, которые убегают к Господу Иисусу, чтобы быть застрахованными от мстителя за кровь, чтобы избежать Божьего суда. Вернемся к городу-убежищ. Интересен тот факт, что пребывание убийцы в городе-убежище связывается со смертью первосвященника, как читаем в числах 35 стих 25, чтоб он, то есть убийца, жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Мы с вами знаем, что этот великий священник или просто первосвященник в Ветхом Завете является прообразом первосвященника Нового Завета, прообразом Господа Иисуса, и что его смерть связана с этими городами-убежищ. Возможность убийцы укрыться в городе-убежищ связана с новозаветным первосвященником, с Господом Иисусом. Смерть первосвященника, а в конечном счете смерть Господа Иисуса, способствует тому, что бегство к Нему, то есть к Иисусу, связывается или проявляется в свободе и без вины, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 21, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Итак, мы видим, как в распоряжениях закона Моисеева очень хорошо поставлены перед глазами спасительные истины новозаветного времени, а именно, что это от нас, от каждого отдельного человека зависит, чтобы при нашем взоре на жертву Господа Иисуса она стала для нас вызовом, и мы приняли решение. Желаем ли мы, чтобы нас признали убийцами, которые сознательно желают нести ответственность за смерть Иисуса Христа, или быть такими, которые по образу закона об убийце непреднамеренно стали виновными в смерти Господа Иисуса? И эту непреднамеренность показываем или выражаем в том, что такие люди разрешают Иисусу простить их грехи. Но если человек остается в своих грехах, если прощению грехов он не придает никакого значения, то такие люди умышленно виновны в смерти Господа Иисуса. В то время, как если я позволю простить мои грехи, то становлюсь непреднамеренным, неумышленным убийцей. Так Бог видит людей в двух категориях. Самое хорошее при этом заключается в том, что все сконцентрировано на жертву Господа Иисуса, все сконцентрировано на страдания и смерть Иисуса на Голгофском кресте. И что теперь не стоит вопрос, согрешил ли я больше или согрешил меньше, грешу ли я еще после покаяния, но вопрос заключается в моем решении, которое я приму. Решение, желаю ли я быть убийцей типа мёрдер, сознательным, преднамеренным, или я желаю быть убийцей типа тотшлегер, несознательным, непреднамеренным, неумышленным убийцей, который может быть помилован. Это является решением каждого человека в перспективе на жертву, которую принес Господь Иисус. В заключение Господь Иисус задает каждому человеку вопрос, находит ли Слово Божие, находит ли сам Господь Иисус место в ваших сердцах, находит ли Он в ваших сердцах гостиницу в том, что вы примете это Слово, чтобы дать Ему возможность быть господствующим в вашей жизни. Пришли ли вы уже с вашими грехами к Господу Иисусу? Приняли ли вы уже это решение? Этот вопрос задает вам Господь Иисус в этой проповеди, в лице этой истории о рождении Иисуса Христа. Находит ли Господь Иисус в ваших сердцах гостиницу, где Он желает родиться? Аминь.